Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
Реальность Виттеля. Программа о том, что происходит в мире на самом деле.
Это «Реальность Виттеля» на волнах «Комсомольской правды». Ну, соответственно, это я, Игорь Виттель. В гостях у меня сегодня историк, политолог, бывший советник президента Российской Федерации Бориса Ельцина Сергей Станкевич. Сергей Борисович, здрасте.
Здрасте. Я еще добавляю, что я миротворец и христианский пацифист.
Миротворец и христианский пацифист. Ну, вот и поговорим о том, на самом деле. Вот, кстати, хороший вариант. Поговорить о том, насколько в мире, в котором без войн никогда ничего и не решалось, могут решаться современные проблемы. Нам тут с вами отгрузили буквально на днях, вот, например, конфликт Израиля с Ираном. Да? И у меня возник сразу вопрос. А вот существует ли действительно в мире некая экзистенциальная угроза безопасности существования отдельных стран или, например, всего человечества, которую невозможно решить без взаимных войн. Ну, вот реально, Иран-Израиль, Израиль кричит, что Иран – это угроза экзистенциальному существованию, и Иран – это экзистенциальная угроза существованию Израиля. В Иране говорят, что там, правда, не называют Израиля, говорят, сионистский режим – это экзистенциальная угроза существованию Ирана, и вот так никак не остановится. А в принципе, на самом деле, существуют ли эти экзистенциальные угрозы, о которых идет речь?
Ну, безусловно, существуют. Существует угроза существованию, такая тавтология забавная, да, пребыванию на свете некоторых стран. И существует угроза тем границам, в которых страны присутствуют на карте. Все это никуда не ушло из истории человечества. И действительно, человечество сколько живет, столько и воюет. И некоторые страны и народы исчезали. Вот возьми, скажем, Библию, сколько там народов упоминается, а где они? Ушли бесследно. Где страны? Тоже уходят, бывают, бесследно. А вот границы, за которые люди бьются, гибнут, жертвуют, казалось бы, всем. Я посмотрел тут на днях исторические карты и прикинул, за последние 100 лет нет ни одного государства, чьи границы бы не менялись. Не было границ, выживших хотя бы 100 лет. Я думаю, что даже и 50 не все границы выжили. Но, тем не менее, смотрите, как все подвижно. И ведь человечество никак не может успокоиться. И действительно остаются непримиримые противоречия, которые без войны никак не решить. Вот так устроено человечество, так несовершенен этот мир.
Хорошо, но ведь 20 век после двух сокрушительных мировых войн стал, наверное, немножко изменилась ситуация. После Второй мировой войны заговорили о нерушимости послевоенных границ и так далее. А потом рухнул Советский Союз. И по отношению к Советскому Союзу Запад повел себя крайне цинично. Одних подзуживал выходить, а другим говорил, не смейте никого трогать. И в результате появилась абсолютно непонятная карта. Не только это к России относилось, это про все границы. И бывшую Югославию разрушил и так далее. Ваша соратница «Царствие небесное» Галина Васильевна Старовойтова говорила фразу, в общем, очень мудрую, что все, что будет происходить дальше, это будет конфликт между правом нации на самоопределение и постулатом о нерушимости послевоенных границ. Потом небезызвестный, вот его я не буду называть вашим соратником, дабы вас не обижать, но тоже известный демократ в свое время, президент Чехии Вацлав Гавел, который сказал во время бомбежек Югославии, что права человека, в общем, короче, бомбить можно, это гуманитарные бомбардировки, уж не помню сейчас точную цитату. Вот границы не имеют никакого значения, права человека важнее. Там, правда, не очень понятно, как гуманитарные бомбардировки относились с правами человека. Короче, все постулаты, которые были после Второй мировой войны, были разрушены. И как сейчас?
Ну, после Второй мировой войны не просто провозгласили нечто, а попытались построить мир без войн. Учредили ООН, которая должна была исключить войну как таковую из истории вообще. Да? Соответствующие декларации были приняты. Агрессивная война была провозглашена преступлением против человечества. Мир был фактически поделен на зоны ответственности, заметьте, между великими державами, вошедшими в состав Совета Безопасности ООН. И, кстати, еще был один момент. В Хельсинки в 1975 году завершили процесс построения послевоенного мира без войн, когда признали окончательно нерушимость всех границ, включая разделенную Германию и разделенный Берлин, и сказали, ну все, теперь-то войн точно не будет. И ведь ничего подобного не произошло. Когда ушел Советский Союз, когда он распался, возникла действительно реальная возможность построить мир без войн. Во всяком случае, без значительных войн. Инциденты вооруженные могли быть, но такая возможность возникла.
Секундочку. Это значит, что Советский Союз был угрозой миру?
Был угрозой миру не сам по себе Советский Союз, а конфликт между двумя идеологически непримиримыми системами. Это же были два гегемона. Один гегемон в виде Советского Союза и огромной коммунистической сферы влияния, целый лагерь социализма в Европе, целая мировая система стран, ориентировавшихся на это. Гегемон говорил, будет коммунизм на всей земле, а всех остальных мы, фигурально говоря, закопаем, да, в прах истории. А другой гегемон говорил, нет, вот вашей системы не будет, а наша восторжествует глобально. То есть это было столкновение за глобальную гегемонию двух непримиримых систем. Это была опасность.
Давайте-ка от риторики тогда к фактам. А насколько я помню, первую атомную бомбу создал единственный раз, я надеюсь, это останется единственным разом в истории, применили Соединенные Штаты, правильно? Да. А наша атомная бомба была создана в ответ на действия Соединенных Штатов. Не секрет, что у американцев, и документы давно эти раскрыты, с ними уже все ознакомились, были планы по бомбежке Советского Союза, не наоборот, заметим. Понимаете, когда мы говорим, что с распадом Советского Союза появился шанс на мир, возникает такая вот история, что якобы это была конкуренция двух супергегемонов, оба из которых хотели друг друга уничтожить. Заметим, Советский Союз говорил о построении коммунизма.
Вытеснить из истории.
Вытеснить из истории. Но Советский Союз никогда не предлагал бомбить Америку. А вот Америка предлагала бомбить Советский Союз. Идем дальше.
Я вот планы ударов были из советской стороны. Это не секрет.
А, хорошо. Возможно, они и были, но никогда, по-моему, на мой взгляд, не были превентивными. Возможно, я не прав. Вам, как историку, виднее. Но я вынужден. Понимаете, Сергей Борисович, мы с вами уже далеко не первый год и десятилетия знакомы, но и мы вроде когда-то ходили одними и теми же путями. По одну сторону баррикад были в 91-м, по крайней мере.
А сейчас у нас просто нет между нами баррикад.
Между нами нет баррикад, но отношение к тому периоду осталось. Идем дальше. Я вот буквально на днях, как раз, когда Иран нанес ответный удар по Израилю, ознакомился со статьей одного небезызвестного американского представителя, так то, что называется think tank, да, такого мозгового штаба, в которой достаточно четко и правильно говорилось про Иран, и вдруг я вижу, что он пишет, что послевоенное, все, что происходило после Второй мировой войны, было попыткой Соединенных Штатов предотвратить катастрофу. То есть, значит, катастрофа – это было развитие коммунизма, правильно? Скорее всего, какую катастрофу?
С точки зрения именно так, да.
Но вот Соединенные Штаты проиграли торжественно во Вьетнаме. Заметим, ООН это никак, по-моему, да. Все войны, развязанные Соединенными Штатами, а еще можно вспомнить войны, которые появились на Индийском, в Индии и окрестностях после ухода британцев антиколониального в 1947 году, которые развязались. Там ООН ничего не смогла предотвратить. Но неважно. Но победили коммунисты в Вьетнаме. Что, катастрофа случилась? Или катастрофа случилась от торжества китайских коммунистов? Нет? По-моему, катастрофы не произошло. Так кто был автором планов катастрофы? Явно же не коммуняки проклятые, как их любят называть.
Еще раз хочу сказать, что катастрофа исходит не одного конкретного игрока. Катастрофа исходит от конфликта, внимание, великих держав. Вот здесь надо немножко стать историком, хотя это сейчас сложно. Сейчас сначала все были специалистами по футболу, теперь все специалисты по истории. Сложно разобраться в какофонии всевозможных мифов. Так вот, тем не менее, в истории существовали 6 миропорядков. Один из них вот Ялтинско-Потсдамский, который мы только что обсуждали, да? А до того было еще 4, да, потом вот этот Ялтинско-Потсдамский был 5-й миропорядок, и потом еще был американский однополярный, вот который как раз после распада Советского Союза возник на 25 лет. Вот эти все 6 миропорядков, они возникали после мировых войн. Последний пакс американо, правда, возник после холодной войны. Слава богу, там без горячей обошлось. И все они устанавливались именно как порядки на определенную эпоху. Не на века, а на определенную эпоху. Почему? Потому что великие державы садились за стол и на какое-то время выстраивали баланс интересов и договаривались. Договаривались о взаимной ответственности. Вот только благодаря этому не было никогда и не будет никогда в международных отношениях никакого равенства. Все это только формальные лозунги. Всегда будут великие державы, небольшой круг, где-то там порядка 10, которые будут устанавливать порядок.
Давайте прервемся.
Реальность Виттеля. Программа о том, что происходит в мире на самом деле.
Ну что ж, возвращаемся в студию. Реальность Виттеля на волнах «Комсомольской правды». Это значит, что я Игорь Виттель, а в гостях у меня Сергей Борисович Станкевич, историк, политолог, бывший советник президента Российской Федерации. Сергей Борисович, ну хорошо, 10 держав, как вы сказали, будут всегда контролировать. Ну,
условно 10.
Условно.
Какой-то круг великих держав, да.
А я хочу вам напомнить, раз уж мы заговорили про историю, что некий, на мой взгляд, не очень умный человек по имени Фрэнсис Фукуяма в свое время с распадом Советского, после распада Советского Союза, написал книжку «Конец истории». В общем, об этом вы и говорили в начале. Вот рухнул один из идеологических противников, противоречий в мире больше не осталось. Как показал нам 21 век, противоречий стало значительно больше. Вопрос, вот какие самые острые противоречия вы видите, и возможно ли их решить, вот как вы говорите, вы, я миротворец. Ну, хорошо, как их можно решить мирным путем?
Ну, сначала о Фукуяме. Фрэнсис Фукуяма, с которым я, кстати, лично знаком и имел возможность дискутировать письменно и устно, человек очень неглупый. Он просто человек идеологически убежденный. И, кстати, 25 лет...
А это значит глупый.
Это не обязательно связано одно с другим. Так вот, значит, все-таки 25 лет мир почти по Фукуяме и развивался. Он не так уж совсем был неправ. 25 лет существовала однополярная американская гегемония и была глобализация по-американски.
Да, теперь она рушится на наших глазах. То есть вы хотите сказать, что однополярная американская гегемония смогла остановить военные конфликты в мире, правильно?
Нет, не смогла.
Тогда в чем был смысл конца истории? Смысл конца истории, что вместе с концом этой истории, конец идеологического противостояния двух великих супердержав и двух лагерей, войны прекратятся. Правильно?
Да.
Они
да.
не прекратились. Никак пакс американо войны не только не прекратил, а, скорее всего, разжег еще больше.
Тут есть такая логическая и проектная последовательность. Ведь это новый мир наступает не сразу, и новый миропорядок. Да, теперь нет двух гегемонов, равных, так сказать, по мощи и готовых вытеснить друг друга из истории. Но чтобы вот этот единственный оставшийся гегемон, Америка, исключила в дальнейшем войны, она должна сначала провести глобализацию под себя. То есть сначала идет Америка, упорядочивает мир, как новый единственный гегемон, а затем в этом новом мире исчезают войны. Вот и все. Так что Америка примерно так и действовала. Значит, упорядочивала Югославию чудовищным образом, да? Что-то еще пыталась там на периферии упорядочивать. Кстати, вот это продвижение НАТО на восток, знаменитое, которое и привело к нынешней трагедии в Европе, это тоже была попытка упорядочивать мир под вот этот единственный интерес и единственный полюс.
Отлично. Можно я уточню тогда?
Да.
Вы говорите, Фукуяма, вот он не глупый, Игорь, а он просто идеологически зашорен. Ну, вы не зашоренный сказали, но, в общем, примерно это имели в виду.
Убежденный, да, идеологически убежденный.
Вам не кажется тогда, что вот эти шоры на глазах, такая глобализация по-айнрендовски, да, торжество всемирного капитализма, оно и сделало возможным трагедии. То есть, Америка увидела, что никто ее остановить не может. Почему-то, по-видимому, собственной глупости, как иначе я не могу это назвать, просмотрев мощное развитие Китая. И что с Китаем для того, чтобы его, как вы говорите, упорядочить, да, придется воевать так или иначе, санкционно, или в результате все-таки конвенциональная война, но, может быть, еще и ядерная. Нет?
Когда в 90-е годы эта иллюзия возникла и развивалась, Китай не представлял из себя еще угрозы, не представлял еще из себя опасного соперника вот для этого единственного американского гегемона. Это же он так развился за 30 лет. Идея-то какая была у американцев? Вот Китай же отказывается от коммунистических догм, и он же действительно отказывался, развивал у себя частную экономику. Действительно, экономика Китая благодаря чему так фантастически развилась? Потому что Китай вписался в мировые там цепочки технологические, в мировые рынки, использовал их себе во благо. И вот за 30 лет вырос в соперника. Вот когда они схватились за голову-то, соперник уже подталкивал их на выход.
Заметим, Китай этого добился не благодаря коммунизму, а вопреки, на мой скромный взгляд.
Отказываясь от коммунистических догм.
То есть, значит, противостояние было не идеологическое, а экономическое. Просто крах Советского Союза, который повлек за собой еще и экономический крах, успокоил Америку. Не идеологическое тут было противостояние. За всем этим стоял, естественно, не надстройка, а базис. Экономическое противостояние.
Если бы Советский Союз был экономически состоятельным, то, может быть, да, эта идея и продолжала бы жить.
Если бы в Советском Союзе победили бы реформы Косыгина, Андропова и так далее, и не был объявлен курс на перестройку так, как он был объявлен, не на перестройку, а на самом деле на переломку хребта всего, на чем держался Советский Союз. То, что Советский Союз действительно в том виде, в котором он существовал к концу 80-х, должен был в таком виде перестать существовать, без реформ он не мог удержаться. Но мы пошли не по пути реформ, не по пути могущественного нового Советского Союза. Мы пошли по пути разрешения. И мы с вами к этому тоже причастны. Мы страшно радовались. Мы страшно радовались новым веяниям. Рухнули вот эти стены. Как там писал ваш... На самом деле это изначально был каталонский певец, а потом ваш польский подхватил, переделав это в песню Муры, «Стены рухнут». Яков Качмарский, по-моему, его фамилия, да, я вам видел.
Был такой,
да. Да, «Стены рухнут». Мы так с вами радовались этим стенам рухнувшим, Сергей Борисович. Но рухнул вместе с ним
экономика.
Ну, я
в основном радовался тому, что Берлинская стена рухнула. Действительно был великий симфонический акт. Значит, и символический. Вот между нами и последнее.
А почему вы радовались? Одну секундочку. Почему вы радовались падению Берлинской стены?
Ну, потому что это было явно искусственное образование, которое как раз и символизировало роковой раскол. По обе стороны стены, напомню, это же не просто разделяло мирные какие-то территории, по обе стороны стены были сосредоточены огромные армии. И танкисты с обеих сторон друг друга видели через прицелы живьем по обе стороны границы и прогревали регулярно моторы. Держать вот такую ситуацию, считая ее нормальной, и рассчитывать выжить бесконечно в этой ситуации, может только безумец.
Мы ли были виноваты в той стене?
Так что, слава Богу, что от этого ушли.
Мы ли были виноваты в той стене? Мы ли были виноваты в этой стене изначально? Вы сами себе противоречите.
Ну, я не хочу просто удаляться в
дискуссию. Хорошо, не будем. Но вы сами себе противоречите.
Нужна ли была большевистская революция в Великой России? И насколько состоятелен вообще был коммунистический проект в условиях России? Я не хочу просто в эту тему вдаваться.
А на самом деле, мне кажется, что не ответив на эти вопросы, мы не ответим себе ни о чем в современности.
Тогда мы посвятим этому отдельную передачу.
Давайте посвятим. Но вот я сейчас... просто хочу сказать, что вы противоречите сами себе. Сергей Борисович, секундочку. Вы противоречите сами себе. Вы же сами говорите, что продвижение и крах Советского Союза, и продвижение НАТО на восток и привели к этой трагедии. Так ведь и берлинский крах Берлинской стены, падение Берлинской стены были тем самым шагом продвижения на восток. Может быть, если бы Горбачев привел это...
Просто разрушив нелепые и лишние стены, да, опасные стены, нужно было строить общую систему безопасности, вот. А не пытаться односторонне осваивать открывшееся за стеной пространство. Вот. В этом была ошибка. В геополитической стратегии была ошибка. А вовсе не в том, что стену надо было оставлять. Но за что я хочу... ухватиться. Вот была сказана важная вещь, и упомянут Косыгин, в частности, Алексей Николаевич, мой такой исторический любимец. Действительно, совершенно недооцененная, кстати, у нас фигура до сих пор. А ведь именно мы превозносим зачастую. Смотрите, Китай как поднялся. Вот великий Дэн Сяопин, да? А у нас был Косыгин, который круче был Дэн Сяопина. И на 15 лет раньше, чем Дэн Сяопин возник в Китае, Косыгин в Советском Союзе начал действительно реформирование гораздо более успешное. А Дэн Сяопин учился на примере Косыгина. А, причем мы у себя Косыгина задолбали, отдвинули от власти. И в итоге, так сказать, безвременно ушел. А в Китае вот Дэн Сяопин продвинулся. Так что надо на себя оборачиваться, а не только пенять на западного супостата.
Согласен. Тут я с вами абсолютно согласен. В общем, тут тогда стоило бы, наверное, поговорить еще об истории. А, собственно, а что произошло-то с андроповскими реформами? Да? Куда их отодвинули?
Да не было андроповских реформ. Андропов не успел ничего сделать.
Правильно, но подготовка к ним шла, и шла интересно. И, в общем, даже такие люди, мною уважаемые, как Семен Гдальч Кордонский, принимали в этом участие, и другие разумные люди. Но об этом мы с вами после выпуска новостей и рекламы буквально через пару минут вернемся в студию, продолжим наш оживленный спор.
Реальность Виттеля. Программа о том, что происходит в мире на самом деле.
Возвращаемся в студию. Реальность Виттеля на волнах «Комсомольской правды». Я Игорь Виттель. В гостях у меня Сергей Станкевич. Сергей Борисович, а вот я повторю вопрос, на который мы не дали ответ во второй части. Цивилизационные линии раскола, вот они сейчас где, эти идеологические противостояния? Христианство, ислам, мир светский, мир религиозный, злобные террористы и продвинутые интеллектуалы, хотя, в общем, я такого не вижу раскола. Кто, где, когда? Вот вокруг каких трещин сейчас, вот эти пузыри земли по-шекспировски, где они будут возникать, лопаться, где будут возникать или уже возникли линии цивилизационного разлома?
Рухнул прежний миропорядок, шестой, вот этот пакс американо, однополярный мир по-американски. Он рухнул. Соединенные Штаты в лице нынешней американской администрации, в лице в целом партии демократов, цепляются за остатки этого миропорядка и пытаются то ли продлить существование этих вот уже руин на какое-то время, то ли, может быть, даже и возродить еще раз, открыть второе дыхание у этого однополярного мира по-американски. А на самом деле вернуть-то уже ничего нельзя. На самом деле вот на этих руинах миропорядка строится новый, возникает новый мир. И он напоминает нам о хорошей классике, да? О том, что снова будет концерт великих держав. Что такие страны, как, да, Соединенные Штаты, Россия, Китай, Индия, Турция, Бразилия, Саудовская Аравия, кто-то еще, кого я там не назвал, но
Иран,
где-то вот 10-12.
Иран в первую очередь.
Может быть, и Иран. 10-12 стран, хотя Иран пока еще себя не нашел, на мой взгляд, страна в поиске. Но 10-12 великих держав, договорившись между собой и выстроив баланс интересов коренных своих, установят миропорядок, и который продлится на очередную историческую эпоху. Обычно миропорядок – это лет на 30-40. Но, по крайней мере, 30-40 лет мы получим спокойное существование.
О чем договорятся? Возможно, договорятся о том, что да, ребята, между нами существуют определенные идеологические противоречия, давайте мы про них забудем и будем пытаться жить дружно. Напомню, что вот после такой Ялтинско-Потсдамский мир, вот эта вот договоренность сдерживалась взаимным ядерным сдерживанием. Да? Потому что добрым словом и пистолетом, как известно, добиваешься гораздо большего, чем одним добрым словом. Не получится комбинация, вот где... в мире, в котором подорвано доверие друг к другу без ядерного оружия. В мире, где накоплено столько оружия, в общем, с одной стороны, это может служить для сдерживания, а с другой стороны, может служить для того, что, наконец, у кого-то, знаете, как в моргалках, кто-то не выдержит и моргнет, палец нажмет на спусковой крючок, на красную кнопку. Это раз. Во-вторых, мы никуда не можем убрать экономическое противостояние. Потому что в современном мире становится тесно, и для успеха экономического одной великой державы требуется экономическое сдерживание как минимум другой великой державы, что мы видим сейчас на примере Америки и Китая. Да? История, продолжающаяся давно, и, в общем-то, при Трампе могла привести к трагедии. Ну, а поскольку, в общем, скорее всего, Трамп сейчас победит, будем смотреть на очередной виток. Опять-таки, можно считать Россию проигравшей экономической державой, а можно и не считать. Я уверен, что мы сейчас идем хорошими темпами и займем свое место в международном разделении труда. Вот хотелось бы узнать, как...
Если глупости не наделаем по пути, то да,
пожалуйста. Но глупости можем наделать не только. Вопрос о том, как мы будем экономически существовать без взаимного экономического сдерживания.
Ядерное оружие действительно от чего-то нас удерживает, удерживает от самого худшего, но не позволяет ничего строить само по себе. Вот надо использовать ту систему относительной безопасности, которая создает в том числе ядерное оружие, для того, чтобы все-таки создавать нечто жизнеспособное. Если мы допускаем, что вот такой миропорядок возможен, а ядро для него есть, в том числе и в виде БРИКС, или точнее вот в виде этих двух объединений БРИКС и экономическое, в первую очередь, объединение, финансовое, валютное в будущем объединение, и ШОС, которое занимается безопасностью, вот это некий прообраз миропорядка, как вот такое яйцо, из которого появится некая новая птица счастья. А воспользоваться как открывающимися в этой связи возможностями – это уже вопрос, конечно, к нам. Нам нужно преодолеть технологическое отставание, потому что мы живем в мире, в котором сейчас, увы, технологии решают слишком много. Потому что то, что пытаются сейчас сделать Соединенные Штаты, они понимают, что вот силовой гегемонии уже не будет, но они пытаются вместе со своими союзниками по Атлантической коалиции сохранить, во-первых, финансовую гегемонию, используя успешно единственную мировую резервную валюту доллар, да, и технологическую гегемонию хотят использовать. У них есть некое первенство, и они пытаются это первенство превратить в инструмент последующего вот такого контроля за развитием мира. Вот здесь для нас ключевой вызов, и я надеюсь, что как только закончится вот этот активный военный конфликт, в котором мы участвуем, мы в первую очередь займемся именно этим.
Ну, во-первых, я не вижу повода не заниматься этим во время СВО, а во-вторых, Сергей Борисович, в отличие от Фукуямы, я к вам отношусь как к человеку крайне умному, и мне кажется, что, в общем, выводы из нашего с вами демократического так называемого пути должны быть сделаны. К чему я это говорю, причем тут технологии, что парадигма парадигма, которую, в общем, создали не лично вы, но, в общем, демократы в конце 80-х, а именно Егор Тимурович Гайдар, в первую очередь, царство ему небесное, заключалась в том, что нам ничего не нужно, мы продадим нефть, газ, металлы, а сами все купим. А вот эта вот история продавать...
Это карикатура все-таки.
Это не карикатура, это одну секундочку.
Невозможно найти у Гайдара никакой цитаты на эту тему.
А, значит, возможно, что и невозможно. А речь идет о том, что, тем не менее, экономическая парадигма развития России была построена на этих постулатах. И в первую очередь об этом говорили, я сейчас не буду с вами спорить, я, в отличие от вас, не читал собрание сочинения Гайдара, но хорошо помню это время. Такие заявления звучали вообще с высоких трибун. Я же сейчас не про вас конкретно говорю, даже не конкретно про... Да, согласен, но парадигма-то такая и осталась, что нам ничего не нужно, мы сейчас все продадим, деньги еще лучше выведем в офшоры, это уж точно не ваша вина. А вот остальное нам не нужно, мы все купим. А технологии нам никто не давал и не собирался давать, потому что Россия с технологиями, а была бы крайне опасна для Запада. А еще получилось, что все наши научные институты, образовательные, рушились под тяжестью вот этой новой парадигмы, потому что деньги во главе всего. Вы же сами понимаете, что инвестиции в фундаментальную науку, инвестиции в образование таяли, люди уезжали, люди голодали, в конце концов, выдающиеся ученые не могли себя найти в той России. Так неужели непонятно, что этот путь был ошибочным? И да, нам сейчас нужны технологии, но они нам ускоренно нужны. А это связано в том числе и с тем, что мы должны демонстрировать миру и свою мощь. Мы сошли с этого пути в 2007 году и объявили, что у нас есть свои интересы во время мюнхенской речи нашего президента.
Ну, мюнхенская речь вообще о другом была. Значит, все-таки давайте не выбиваться из исторической логики. У нас к концу, к рубежу 90-х годов прошлого века окончательно зашел в тупик провальный проект советского социализма. Вот развивалась страна, пытались построить коммунизм сначала в одной стране, а потом во всем мире. Значит, попытались в конце, зайдя в тупик, когда полки магазинов окончательно опустели, неловко попытались реформировать все это. Монопольно правившая страной коммунистическая партия Советского Союза, у которой в руках были все рычаги власти, все абсолютно, все средства массовой информации, армия, спецслужбы, все, что было угодно в руках, значит, попыталась сама себя реформировать, неловко это делала и обрушила свой же проект, зашедший в тупик, нам на головы. Да, выползание из-под этих обломков было сложным. Оно могло стоить нам меньше. Да, можно было более удачно выползать, не так сильно обдирая там лицо и тело. Но, тем не менее, за меньше, чем 10 лет все-таки вышли. Тяжелейший был переходный период с многими ошибками, я согласен, но никто не учил выползать из таких ловушек исторических. Это все делалось на ходу. И уже, в общем-то, в нулевые годы другая система стала складываться, другая, вполне жизнеспособная. А уж дальше наша ответственность наступает, дорогие друзья. Что мы с этим новым проектом новой России будем делать? Надо в первую очередь перестать бесконечно возвращаться к конфликту красных и белых. Надо прекратить эти сопли, эту ностальгию реакционную по утраченному социалистическому раю.
Но вот об этом важно. После выпуска и новостей и рекламы. После выпуска новостей и рекламы вернемся в студию, продолжим наш милый спор с Сергеем Борисовичем. Оставайтесь с нами.
Реальность Виттеля. Программа о том, что происходит в мире на самом деле.
Вернулись в студию. Я Игорь Виттель, «Реальность Виттеля» на волнах «Комсомольской правды». В гостях у меня историк, политолог, бывший советник первого президента Российской Федерации Сергей Станкевич. Сергей Борисович, ну хорошо, восприму ваше заявление в предыдущей части нашего эфира как камень в мой огород, потому что я, конечно, не ностальгические сопли развеиваю.
Нет, это не вам было написано.
Нет, это не ностальгическое. У меня, по крайней мере, я просто пытаюсь возвращаться человек, который не выучил уроки истории, как любили говорить наши демократы, обречен ее повторять. Так вот, если у нас в головах, как вы справедливо заметили, не завершен конфликт красных и белых, то приходится к нему возвращаться. Прежде чем идти вперед, хорошо бы понять, о чем мы там сзади натворили.
И еще 70 лет будем возвращаться?
Не знаю. Вы знаете, я не помню сейчас, кажется, Бертон Рассел, английский ученый, говорил, что Ньютон объяснил, по крайней мере, так считают, почему яблоко упало на землю. Но абсолютно не задумался, как оно там оказалось. А это гораздо более важная проблема. Но неважно. Я вот что вам хочу сказать. Я периодически в качестве такой шутки, а может и не шутки, говорю о том, что нужно сейчас мир откатить на состояние июня 1914 года и все заново переиграть, и извлекая уроки истории. Вот на ваш взгляд, вам не кажется, что Европа это и сейчас и делает? Уже появляются контуры новой Австро-Венгерской империи и так далее. По-прежнему Османская империя у нас рвется в бой и так далее. Вот вам не кажется, что мы сейчас стоим на пороге действительно серьезной европейской войны?
Не кажется. Это аналогии, которые возникают как вот рябь по воде, такие поверхностные. Действительно, если посмотреть на воду одного озера и другого, то если рябь по воде, то она похожа. А вот если вглубь нырнуть того и другого озера, там разные вещи обнаруживаются. Значит, нет и не будет никакой уже Венгерской империи. Зато есть успешная Австрия, которая выиграла себе историческое время, и выиграла себе исторический успех благодаря реальному нейтралитету, внеблоковости нейтралитету. Замечательно. А Венгрия пытается, даже состоя в двух объединениях НАТО и Евросоюз, быть самостоятельной и успешной вот в этих, казалось бы, ограничивающих объединениях. Замечательные опыты. Мир стал сложнее. Нам надо понимать, что развиваться – это значит увеличивать сложность. Кстати, вот Дэн Сяопин был успешнее Горбачева именно в этом. Почему у Горбачева не получилось, а у Дэн Сяопина получилось? Потому что Дэн Сяопин сказал, что нет никаких догм. Мы ничего еще не построили, никакой социализм мы не построили на самом деле. Нет бедности в условиях социализма. Да? Вот пусть все пробуют. Пусть все пробуют, а то, что будет успешно, пробуют по-разному. Мы никому ничего не запрещаем. Пусть будет частная собственность, будут частные предприятия, предпринимательство. Все пусть будет. А все, что успешно, мы будем поддерживать. Вот и сейчас так же нужно. Поэтому нужно не душить, скажем, того же лидера Венгрии Орбана, который вот такую модель избрал, правильную модель избрал, да, а наоборот, пусть будут разные модели, и успешные должны получить простор для развития. Их сознательно уже нужно развивать и тиражировать.
Кто душит Орбана?
Да вот бюрократы брюссельские пытаются душить.
Да, давайте определяться с термином.
А он уже там себе второго Петера Сиярто вырастил, преемника. Уйдет Орбан, придет Сиярто. И курс продолжит.
Сергей Борисович, упорные ребята, молодцы. Но давайте все-таки вы смотрите скорее с исторической точки зрения, я с экономической. Вступление Венгрии в Евросоюз означало некую потерю суверенитета Венгрии в принятии ряда решений, в том числе экономических.
Делегирование. У них же не отобрали.
Делегирование во вред себе. Делегирование во вред себе. А вы это прекрасно знаете.
Но не вступать и не делегировать.
Нет, одну секундочку. Вы прекрасно это знаете на примере своей любимой Польши. Да, что стало с польским сельским хозяйством после вступления в различные союзы. Польских фермеров стали душить более крупные европейские игроки.
Не задушили. Живо польское фермерство. Смотрите, как границы блокируют сейчас, защищая свои интересы.
Они защищают свои последние интересы. То есть, вот душили...
Последние. Они очень неплохо себя чувствуют, я вас уверяю.
Они себя чувствуют гораздо хуже, чем могли бы. Потому что вступление в Евросоюз...
Чем хотелось бы.
Чем хотелось бы, безусловно. И это так. С этим спорить абсолютно невозможно, потому что вступление во все эти блоковые истории означает потерю самостоятельности в принятии экономических решений как минимум. Поэтому, да.
Но в обмен на выгоды. Это же не просто взял и чем-то пожертвовал, в обмен на какие-то выгоды.
А вот тут надо смотреть. Вот этими выгодами того же Орбана держат за известное мужское причинное место, объясняя ему, что если он не присоединится к антироссийской, как минимум, риторике, а лучше к делам, то ему вот эти выгоды прикрутят. А выгоды эти, кстати, бывают очень разными. Да? Я всегда привожу в пример, я раньше очень много ездил по Прибалтике на машине, ну, в том числе в Польшу и в Прибалтику. И вот там видно, да, Евросоюз давал деньги прибалтийским странам, троебалтам. Да, в Эстонии хорошие дороги, потому что Евросоюз дал денег и сам на эти деньги построил дороги. А в Латвии дал деньги и сказал, стройте сами. И где те дороги? А нет тех дорог. Поэтому действительно еще и контролировать надо. Вопрос-то не в этом. Вопрос, что в успешности... А насколько успешна сейчас Германия, которая в угоду некой надстройки, политическим причинам, борьбе с Россией, пожертвовала своей промышленностью? Это успешно или нет?
Ну вот Германия снова больной человек Европы, как называли ее до Второй мировой войны. И даже журнал «Экономист», такой ведущий издание атлантических глобалистов, вышел опять с таким заголовком на обложке: «Германия снова больной человек Европы». Что имеется в виду? Германия была индустриальным локомотивом Европы и важнейшим элементом финансового механизма. Но сейчас просела как никогда за послевоенный период. И действительно стала больным таким человеком. Рецессия хроническая. Лишила сама себя, кастрировала, лишив себя энергетической базы по нормальным доступным ценам. В итоге побежала промышленность. Великий химический концерн БАСФ, крупнейший в Европе, крупнейший, а может быть, в чем-то и в мире, прикрыл заводы в Германии, вынужден был прикрыть. И знаете, где открыл заводы? В Китае.
Да.
Volkswagen открывает заводы в Китае. То есть, гордость автомобильной индустрии Германии. Бегут предприятия не только в Китай, бегут и через океан. Но, кстати, не в Штаты, а в Мексику, соседнюю с Штатами. Рабочая сила подешевле в Мексике, а американский рынок, вот он рядом. Германия лишается индустриальной мощи, лишается финансового влияния, соответственно, и политически, к сожалению, вот выглядит так, как выглядит сейчас замечательный канцлер Олаф Шольц, которого, заметьте, не я ему сочувствую, а сами немцы считают самым слабым канцлером за послевоенный период, ну, лет за 40 точно. Вот такие дела с Германией. И причем никто ведь не вынуждал Германию нести все эти жертвы, кроме атлантической солидарности. Ведь могла Германия возражать? Возражает так, как Орбан возражает,
да? Нет, потому что Германию Штаты держали за это самое место еще короче. Не могла. Сдача суверенитета, передача его в руки. Ах, как плохо, что Восточная Германия была в руках Советского Союза. Так вся Западная Европа, в общем-то, послевоенная, оказалась в руках Соединенных Штатов, полностью потеряв свой суверенитет. Поэтому на момент, когда немцы должны были хлопнуть ножкой, то они уже ничего не могли сделать. Их просто очень крепко держали. И я вам скажу, как говорил один мой брайтонский знакомый, у меня для вас плохие новости. Мы знаем, чем для Германии кончается обычно национальное унижение. Не только для Германии. Для всех стран практически национальное унижение кончается очень неприятным ресентиментом. Так вот, с Германией будет то же самое.
Ситуация немножко сложнее. Тут не было передачи суверенитета в административном порядке. Да? То есть, нет никакого назначенного прокуратора, как вот был прокуратор Иудеи, всадник Понтий Пилат, назначенный из Рима, да, курировать Иудею. Вот никакого-то куратора, назначенного Вашингтоном, который там был бы главным, в Германии ничего этого не было. Но что делали на самом деле Соединенные Штаты и чему они, на что они
У нас 30 секунд, очень коротко.
Они сделали из Европы набор клиентских государств. И вот это очень опасно.
Да, я с вами абсолютно согласен. И, к сожалению, я вижу, что вот это вот, как вы очень изящно высказали, клиентские государства, это сейчас закончится очень плохо, когда они начнут вставать с колен. Напомню, что это была реальность Виталия на волнах «Комсомольской правды». У меня в гостях был Сергей Борисович Станкевич, историк, политолог, бывший советник первого президента Российской Федерации.
А также миротворец и христианский пацифист.
Миротворец и христианский пацифист. А вы оставайтесь с нами, скоро опять услышимся в реальности Виталя.
Реальность Виталя. Программа о том, что происходит в мире на самом деле.